Обретенная Эквестрия. Роман. Автор Диогенус. Часть четвертая. Надежда. Эпиграф. Бежит дорога все вперед. Куда она зовет? Какой готовит поворот? Какой узор совьет? Сольются тысячи дорог в один великий путь. Начало знаю, а итог — узнаю как-нибудь. Старинная детская баллада. Глава первая. Дети подземелья. Холодный сухой сквозняк гнал черные клубы пыли по грязным коридорам. Шум вентиляторов и машин жизнеобеспечения сливался в единый далекий гул. Редкие светодиодные панели тускло мерцали под потолком, не в силах до конца разогнать вечный мрак. Интересно, найдется ли во Вселенной более унылое и жалкое место, чем заброшенный сектор технического комплекса Лунограда? Эти десятки километров бесконечных коридоров, мрачные залы, уставленные останками мертвого оборудования, где так хорошо прятаться, но почти невозможно выжить. Впрочем, зачем задавать вопрос, ответ на который все равно никому не интересен? Тим Лаут открыл глаза, поморгал, зевнул и сладко потянулся всеми четырьмя ногами, стараясь не обеспокоить крошку, голова которой удобно устроилась на его худеньком животе. Сестренка повела ушами, смешно зачмокала губами, но не проснулась. Пусть еще немного поспит. В жизни двух маленьких изгоев сон остался единственным светлым убежищем, в котором нет места голоду, жажде и постоянному ужасу одиночества. Тим опустил подбородок на передние копыта и прикрыл глаза. Тело затекло, тяжелая головка крошки отдавила внутренности, но мальчишка терпел. Он вообще был очень терпеливым ребенком, слишком рано столкнувшимся с лишениями и очень быстро уяснившим, что все его проблемы и горести совершенно безразличны окружающему миру. Если хочешь выжить, полагайся лишь на себя и самых близких существ. Остальные рано или поздно предадут. Именно так говорил шкипер Рок «Рваная глотка» в романе «Дерингду» и «Проклятие моря ужаса», а уж он без сомнения знал толк в жизни. Огромный комок черной пыли беззвучно пролетел мимо, Тим вздрогнул и тут же отругал себя за излишнюю нервозность. В этом проклятом месте смерть носит совсем иное обличие. К примеру, угроза может исходить от бездельников из Парадиза, время от времени устраивающих облавы на двух беглых жеребят, дабы, наконец, привести в исполнение отложенный на неопределенный срок смертный приговор. Впрочем, толстые и трусливые герои до смерти боятся совать морды в эту часть сектора, опасаясь неведомых чудовищ, порожденных излишне пылким воображением. Гораздо страшнее внезапная разгерметизация отсека, но тут уж как получится. Им пока везет. Всего один раз они оказались в пораженной области, но успели в самый последний момент проскочить под опускающейся гермодверью. Это случилось давно, они были еще полны силы и энергии, не то что сейчас. Тогда происшествие вызвало здоровый, хотя и несколько нервный хохот. Произойди авария сегодня, смеяться, скорее всего, будет уже некому. Жеребенок тяжело вздохнул. «Селесте, как же все-таки хочется пить! Иногда он чувствует себя выжатой досуха губкой. Неужели и сегодня живительная влага будет едва покрывать донышко резервуара? А ведь когда-то они не только пили вдоволь, но и тратили воду на умывание. Вот дурачье! Лучше бы делали запасы. Хотя с тех благословенных времен прошло столько времени, что он, признаться, успел подзабыть цвет собственной шерстки. Сейчас она серо-черная под цвет пыли. Это очень удобно, когда надо прятаться, но все равно иногда до зуда в копытах хочется почувствовать себя чистым, как раньше. Как тогда, когда у них был дом. Настоящий дом.
«Мама!»
Маленький большеголовый жеребенок с огромными печальными глазами в упор посмотрел на растрепанную желтошкурую кобылку, только-только вставшую с постели.
«Почему я не могу выходить наружу, а должен всегда сидеть дома?»
Момент для вопроса был выбран не самый удачный. Спросонья мать всегда была чем-то недовольна. Вот и сейчас она лишь резко тряхнула гривой и раздраженно ответила.
«Прекратите, Имми. Сколько можно повторять, чтоб ты не приставал с этим вопросом? Ты еще слишком маленький, не поймешь. Я уже большой, и мне скучно играть одному».
«Но у тебя есть я, золотце. Разве этого мало? Разве ты меня не любишь?»
«Конечно, люблю», — — воскликнул он и ласково потерся о ее мохнатую теплую щеку. — Но ты все время куда-то деваешься. — Но ты же знаешь, Лапочка, что я ухожу на работу. В Парадизе все должны работать, иначе... Иначе будут неприятности. Ну, давай, сладенький, пойди поиграй, мне нужно привести себя в порядок. Пошатываясь, мама направилась в ванную комнату. Зашумела вода. Угрюмый Тим печально вернулся к своим игрушкам. Ей хорошо говорить. Она каждый день отправляется навстречу неведомому миру, а он вынужден все время проводить запертым в четырех стенах. И где-то справедливый, скажите на милость. Хлопнула дверь, и мама неожиданно возникла на пороге. Вода стекала по мокрой шкурке, собираясь у копыт большими лужицами. Не обращая внимания на беспорядок, кобылка нервно сглотнула и посмотрела на сына долгим странным взглядом. В этом взгляде был страх, перемешанный с нежностью и болью. Жеребенок замер, не зная, как себя вести. Он очень не любил, когда она на него так смотрела. Обычно подобная игра в гляделки заканчивалась либо ссорой, либо неестественно сладкими и потому крайне противными обнимашками и поцелуями. Предчувствуя неизбежное, Тим заранее начал всхлипывать и ронять слезинки. Увидев это, мама вздрогнула и, словно очнувшись, быстро перевела взгляд на маленькую пластмассовую штучку, зажатую в копыто руке. «Две полоски», — медленно сообщила она неизвестно кому. «Две полоски. Опять аборт или...» «Решайся же уже, наконец, Тина. Ты все равно совершила преступление, а дважды казнить не могут даже они». Тимчику нужен кто-то еще. Бедняжка скоро заболеет от одиночества. Видимо, приняв какое-то важное решение, она тряхнула гривой и быстро подошла к сыну. — Хочу тебя обрадовать, солнышко. Скоро у тебя появится братик или сестренка. Ты рад?
— А что такое братик или сестренка?
— Ничто, а кто. Малыш такой же, как ты, с которым можно играть и дружить.
— Правда? — изумился Тим. — Вот здорово. Когда он появится? Завтра?
— Нет, чуть позже.
— Послезавтра?
— Я потом скажу. А пока вытри слезки и пошли кушать кашку. Легкое жужжание под потолком вывело жеребенка из задумчивости. Он скинул голову и увидел парящий в воздухе матовый шарик с двумя стеклянными глазами на выпуклом борту. Опять они.
«Убирайся!» — зло сказал Тим. «Почему вы не хотите оставить нас в покое?»
Равнодушный аппарат продолжал неподвижно висеть в воздухе, и мальчишка отвернулся. Сколько раз он клялся, что не будет обращать внимания на странных механических соглядатаев, но иногда не выдерживал и все же срывался. Кто же их все-таки запускает? Жители Парадиза? Вряд ли. Иначе они с сестрой давно были бы уже мертвы. Люди из Бастиона Свободы? Но те ненавидят Паняшу и убивают при первом удобном случае. Остаются другие, но тут сразу возникает резонный вопрос. Зачем? Зачем холодным и равнодушным Аликорнам наблюдать за жизнью двух детей, медленно умирающих от недостатка пищи и воды в пустых коридорах заброшенного комплекса? Глаза Тима сузились от ярости. По шкурке пробежала волна нервной дрожи. Он вспомнил, как однажды, когда они с сестренкой играли в главном шлюзе, мимо прошла группа других, кативших на тележке целую батарею пластиковых бутылок с чистой, как слеза, водой. Будь это что другое же, ребята не стали бы и соваться, но чувство жажды заставило забыть об осторожности. Быстро перебирая короткими ножками, крошка подбежала к молчаливым Аликорнам и, придав мордочке выражение, от которого дрогнуло бы сердце самого сурового злодея, жалобно попросила пару глоточков водички. Но те лишь окатили ее взглядами, полными презрения, и проследовали мимо. Идущий последним высокий жеребец остановился и ледяным голосом предупредил, что если вонючая попрошайка вновь посмеет приблизиться к ним, он лично измолотит ее копытами в труху.
«Почему? Почему он так меня обозвал?» — ревела потом сестренка, не обращая внимания на Тима, всеми силами пытающегося ее успокоить. «Я разве виновата, что у нас нет водички? Даже на то, чтобы умыться?»
«Лучше бы они нас тогда побили», — не раз потом думал Тим. В романе «Дэринг Дуи. Сокровище потерянной звезды» описывалась раса пришельцев с железной планеты Хелл, алмазные сердца которых не ведали сострадания и милосердия. Похоже, что Аликорны из города ночи были сродни этим безжалостным инопланетянам. На целом свете не было существ, которых мальчишка ненавидел больше, чем других. Даже жители Парадиза, убившие маму и изгнавшие их на смерть, казались ему не такими отвратительными. Как говорил попугай Луи из романа «Дэринг Дуй. Зловещие джунгли», «Ничего нет хуже равнодушия, подружка. Поверь старому пирату, ты всегда сможешь понять и простить предателя, но оправдать мерзавца, перешагнувшего с кислой рожей через истекающего кровью беднягу, не удастся никому. И никогда, клянусь своими фиолетовыми перьями».
Разбуженная шумом крошка встрепенулась и скинула голову. «С добрым утречком!» — радостно улыбнувшись, воскликнула она. «Знаешь, какой чудненький сон мне сегодня приснился?»
«Не представляю», — ответил Тим, улыбаясь в ответ. «Невозможно остаться серьезным, глядя в эти смеющиеся глаза.
Мне приснилось, что в наши капканы попались аж 5 жирных крысок, и мы их всех смолотили. Я чуть не лопнула от обжорства».
Она перекатилась на другой бок, потянулась и быстро вскочила. «Побежали! Проверим! Вдруг сон оказался вещим! Кто прискочит первым, тот все съест!»
Тут с ее мордочки исчезло злодурашливое выражение, глаза закатились, ноги подломились, и она упала, издав слабый стон. Тим бросился к ней, рухнул на колени и несколько раз силой подул в слабо трепещущие ноздри. Сестренка зашевелилась, с трудом подняла голову и схрипнула.
«Сколько раз повторять, что не нужно так делать!» — зло выкрикнул он. Затем замер, пережидая, пока исчезнут золотые искры, мельтешащие перед глазами, и уже более спокойным тоном закончил. «Нельзя после сна резко вскакивать!»
«Извини!» — вздохнула крошка, медленно вставая с пола. «Это от того, что нас кушать нечего?»
«Да!» — буркнул Тим. Последнее время голодные обмороки случались все чаще. «Пошли завтракать, принцесса!»
В ту ночь мама заперлась в дальней комнате и строго-настрого запретила Тиму подходить к двери. Потом она долго кричала и плакала, а несчастный жеребенок весь извелся, не зная, что делать и как ей помочь. Наконец она вышла, тяжело шатаясь, и остановилась на пороге, опершись правым плечом о дверной косяк.
— Хочешь посмотреть на сестренку, солнышко? — хрипло спросила она.
Естественно, он хотел. В своем воображении Тим уже нарисовал восхитительную картину того, как они побегут играть в прятки в огромном темном зале на втором этаже, заставленном громоздкой тяжелой мебелью. Как он покажет ей свою коллекцию игрушек и разрешит взять себе любую понравившуюся, почти любую. Жуткое, сморщенное существо лежало на стопке простыней, устилавших дно ящика старого комода. Существо громко ревело и сучило тонкими, как спички, ножками. При виде этого кошмара жеребенок и сам заревел в голос, да так что матери пришлось успокаивать сразу двоих. Прошли дни, недели, и заботы о новорожденной как-то сами собой легли на плечи Тима. Он научился лихо менять пеленки, вовремя подносить бутылочку с теплым молоком, баюкать и развлекать этот вечно ноющий сверток. Мама казалась права, мальчишка совершенно забыл, что такое скука. Малышку назвали Патрисией или просто Пэт. Тиму не понравилось это слишком вычурное имя, но мама заявила, что так звали ее любимую бабушку, потому не стоит и спорить. Жеребенок не сопротивлялся, но про себя окрестил сестренку крошкой. Право, это имя ей подходило куда больше, тем более, что росла она очень медленно. Впрочем, характер у нее оказался на редкость живым, и маленький рост не был тому помехой. Едва научившись ходить, девчонка стала носиться, как угорелая, и Тим наконец-то обрел партнера для игр, тем более, что им было где развернуться. Дом, в котором они обитали, представлял собой запутанный лабиринт из 3 десятков комнат, соединенных сложной сетью коридоров и лестниц. Для жилья использовались всего 4 комнаты, а остальные помещения стояли пустые и заброшенные. Нетрудно догадаться, что именно они превратились в самую лучшую в мире игровую площадку. Как здорово было вихрем пронестись по широкому, как проспект, коридору, в 3 прыжка взлететь по пирамиде из стульев на вершину огромного шкафа и оттуда с оглушающим визгом сигануть на широкий диван. Весь дом был предоставлен в полное распоряжение жеребят, и лишь одно им запрещалось делать под страхом серьезного наказания — подходить близко к двери, ведущей наружу. Какие ужасы подстерегали поняшек в открытом мире, можно было только гадать. Луна, маленькая планета, вынужденная до конца времен кружить вокруг большой и строгой Земли, воистину забавное место. Здесь мало воды и совсем нет воздуха, зато много камней и пыли. Все поселения находятся под толстым слоем надежного камня, и лишь несколько прозрачных куполов позволяют простому смертному увидеть серую неприветливую поверхность. А еще тут низкая сила тяжести, 1/6 земной, благодаря чему походка лунных жителей со стороны кажется нелепой. Любое резкое движение подбрасывает идущего высоко вверх, зачастую с весьма печальным результатом. Первые поселенцы, столкнувшиеся с этой проблемой, были вынуждены увеличить высоту потолков в коридорах, а также покрыть их толстым слоем губчатого пластика. И все равно, пациенты с травмами головы были самыми частыми гостями медпунктов, особенно в первые годы колонизации. Впрочем, Тим и Крошка в совершенстве умели контролировать каждое движение тела и потому никогда не испытывали затруднений с перемещением в пространстве. Низкие потолки технических шахт не были для них помехой. Как правило, же ребята передвигались короткими легкими прыжками, напоминающими порхание бабочки. Такой способ передвижения был гораздо удобнее, практичнее обычного бега. На земле подобным образом умела скакать лишь несравненная Пинки Пай. Миновав длинный, как стрела, коридор, брат с сестрой свернули направо, скатились на брюшках по узкому гладкому желобу, отряхнулись и пошли дальше по узкому проходу, с наслаждением втягивая пересохшими носами струи теплого влажного воздуха. Сиплы говорил, что здесь проходит поток, насыщенный испарениями из резервуаров нижнего яруса. Именно тут он поставил водяные ловушки, которые до недавнего времени исправно снабжали питьем юных изгоев. Устроены они были крайне просто. В том месте, где шахта резко изгибалась вертикально вверх, находилась гребенка из 12 алюминиевых труб, по которым непрерывно струилась охлаждающая жидкость. Предприимчивый пони снял изоляцию, и на холодном металле тут же начал осаждаться конденсат. Маленькие бисеринки влаги быстро превращались в большие капли, а те, в свою очередь, тонкими ручейками стекали вниз. Осталось опоясать трубы пластиковыми воронками-ловушками, приделать каждую водоотводную трубку и протянуть их к накопительному резервуару. Раньше, когда работали все трубы, воды с избытком хватало на троих, а когда Сиплый умер, жеребята временами даже устраивали себе банный день. Но однажды хладагент перестал течь, трубы оставались теплыми в течение 4 дней, видимо, внизу произошла какая-то авария. Производство воды прекратилось, и жизнь сразу стала очень сложной. Затем установка включилась вновь, но из 12 труб заработали только 5, да и то очень нестабильно. В результате водяной паек сократился до минимума. В иные дни брату с сестрой приходилось довольствоваться одним стаканом на двоих, и это было ужасно. Но сегодняшний день явно удался, в резервуаре скопилось почти 3 литра теплой мутной воды. Неплохой повод устроить маленький праздник. Аккуратно перелив драгоценную жидкость во фляги и сделав несколько длинных глотков, повеселевшие поняши отправились к своим охотничьим угодьям проверять капканы. Крысиная тропа, снабжающая изгоев продовольствием, проходила через узкий коридор, ведущий к находящимся на недосягаемой глубине чанам, в которых выращивалась биомасса для пищевого синтезатора парадиза. Раньше добычи было много, но затем то ли популяция крыс сократилась, то ли хитрые зверьки нашли обходной путь. Только теперь капканы все чаще оставались пустыми. «У нас целых 2 крысы», — важно возвестил Тим спустя 20 минут. «Небольшая и маленькая. Сегодня твоя очередь есть ту, что покрупнее».
«А ты не ошибаешься?» — забеспокоилась крошка. «Тимчик, миленький, я в прошлый раз уже кушала большую, и прошлый раз тоже не забыл?»
«Это ты ошибаешься!» — буркнул Тим, быстро беря меньшего зверька зубами за голый противный хвост. Жеребенок резко мотнул головой, подбрасывая добычу в воздух, поймал на лету и принялся аппетитно хрустеть тонкими косточками. Крошка в восторге забарабанила копытами в пол. Девчонке нравилось это незамысловатое представление. Эх, а ведь еще совсем недавно они их разделывали, потрошили, сдирали шкуру и затем варили в закопченной кастрюле, под которой жарко пылали вонючие куски изоляции. Теперь же... Покончив со своей порцией, маленькая кобылка тщательно облизала перепачканные кровью губы и озорными глазами посмотрела на брата. Вода и обильный завтрак сделали свое дело, к малышке вернулось хорошее настроение и желание побегать.
— Послушай, Тимчик, давай прогуляемся по улице.
— Нет, — поморщился он, — вдруг опять на других нарвемся. Лучше поднимемся в купол, посмотрим на землю, по лесу пройдемся и искупаемся заодно.
— Оки-доки,
— довольно ответила девчонка. «Только чур, я первая поскочу!» «Конечно!» Крошка сорвалась с места и понеслась по коридору, как маленький вихрь, помогая себе куцами крылышками. Тим поспешил следом, стараясь не думать о неизбежной переправе через канал. Мальчишка много отдал бы за то, чтобы пройти более безопасным путем, но, к сожалению, иной дороги в купол не было. Еще совсем недавно он перемахивал через расщелину, заполненную коричневой пузырящейся массой, не задумываясь, но после одного случая в его сердце поселился страх. В тот день все шло как обычно. Они отправились поиграть в купол. Крошка, как всегда, скакала первой. Ширина канала в месте переправы не превышает 12 метров. Раньше оба берега соединял мостик из перфорированной стали, но сейчас от него ничего не осталось. Так что желающим очутиться на противоположной стороне требуется сделать затяжной прыжок. В условиях слабой лунной гравитации в этом нет ничего сложного. Тут главное все правильно рассчитать и приземлиться точно на маленькую бетонную площадку. Если ты прыгнешь слишком сильно, и у тебя не получится влететь в узкую горловину туннеля, ты ударишься о стену и соскользнешь вниз навстречу смертоносной купели. Если скакнешь слишком слабо, то не долетишь, и все вновь закончится принудительным купанием и быстрой смертью. В свое время Сиплый только на секунду окунулся в ядовитую мерзость, но этого оказалось достаточно, чтобы молодой сильный жеребец превратился в гниющего заживо монстра. Крошка издала победный клич и, лихо перемахнув на противоположный берег, скрылась в черноте туннеля. Тим сиганул следом, так как делал это тысячу раз, но в последний момент заднее копыто скользнуло по непонятно откуда взявшемуся пятну масла. Прыжок вышел неуклюжим и слишком слабым. С ужасом осознав, что не долетит, жеребенок закричал и забился. Будь у него за спиной пара крыльев, как у сестренки, возможно, ему и удалось бы выиграть лишний метр, но, к сожалению, Селестия наградила мальчишку бесполезными в этом ситуации рогом. Тим яростно замолотил всеми четырьмя ногами, словно это могло помочь, и в следующее мгновение ударился грудью о край козырька. Передние копыта безнадежно заскользили по гладкому бетону, пытаясь уцепиться хоть за что-нибудь. Тело поползло назад и вниз, навстречу гибели. Пожалуй, то была самая страшная секунда в его жизни. Секунда полной беспомощности и обреченности, когда ты понимаешь, что настал конец, но разум отказывается принимать сложившуюся реальность и в страхе посылает панические сигналы предавшему его телу. Бетон козырька казался скользким, как лед. Задние ноги и большая часть туловища повисли над пропастью, и ничто, казалось, не могло остановить неизбежное падение. Мальчишку спасла трещина. Узкая, едва заметная трещина. Острый край копыта вонзился в нее за миг до конца и каким-то чудом смог уцепиться. Застонав от напряжения, Тим рванулся вперед, задняя нога нащупала крепление моста, и мгновение спустя он уже стоял в безопасности, тяжело дыша, мокрый как мышь. Все приключение заняло не больше 15 секунд, но жеребенку казалось, что он висел над пропастью не меньше 3 часов. С трудом переступая одеревеневшими ногами, морщась от боли в ушибленной груди, парнишка двинулся вперед, вслед убежавшей сестре, твердо решив не говорить ей ничего о случившемся. В их жизни и без того много плохого. Зачем расстраивать малышку еще сильнее? Но с того момента в душе Тима поселился страх. Не за себя, за крошку. Ведь если сестра останется одна, это будет воистину ужасно. Они до сих пор живы только потому, что держатся вместе. Одиночка тут долго не протянет. А какая участь может ожидать 3-летнюю кобылку, ослабевшую от недостатка еды и питья, без помощи единственного друга и опекуна? Случай на канале сильно изменил характер Тима. Ему и раньше приходилось не раз балансировать на грани, но тогда опасность не воспринималась всерьез, оставаясь неизбежной составляющей обычной игры. Теперь игры кончились. Мальчишка стал осторожнее и больше уже не рисковал понапрасну. Они перестали ходить гулять на улицу, да и в купол наведывались все реже, предпочитая лежать где-нибудь в укромном уголке и не растрачивать медленно убывающие силы. Тим в сотый раз перечитывал вслух истории о приключениях отважной пегаски Дерингду, а крошка внимательно слушала или тихо дремала, положив голову ему на животик, словно на самую мягкую в мире подушку.
«Поздравляю с днем рождения!» Торжественно пропищала сестренка, протягивая Тиму подарок, над которым трудилась последние 2 часа. Тот с благодарностью принял криво оторванный листик оберточной бумаги, где простым карандашом было нацарапано нечто панипоморфное. Похоже, маленькая художница пыталась изобразить своего любимого брата. Во всяком случае, существо на картинке имело 4 тонкие кривые ноги, бесформенное тело и квадратную голову. Тим был изображен в профиль, при этом он глядел на мир 2 косыми глазами, нос обозначался черточкой, а рта не было вовсе. «Это я?»
«Ага»,
— гордо сказала девочка. «Спасибо большое, прямо как живой!» — похвалил сестренку Тим, и та аж замурлыкала от удовольствия.
Послышались сбивчивые шаги, и в детскую ввалилась мама. Она нетвердо переступала копытами, от нее исходил неприятный резкий запах, глаза нехорошо блестели, из уголка рта стекала тонкая струйка слюны. Тим напрягся. Последнее время такое случалось с ней все чаще и чаще.
«Деточка моя, поздравляю с праздничком! Солнышко, зайчик, лапочка!»
Тут мама запнулась за край ковра и чуть не упала. Впрочем, происшествие ее только рассмешило, и она залилась звонким неприятным смехом.
«А у меня для тебя подарочек? Нет, не братик, как-нибудь в другой раз. Вот смотри, валяется, понимаешь, в библиотеке, пылится. Я подумала, что тебе он нужнее, чем этим скучным занудам».
Мама расстегнула поясную сумку и вынула потертый прямоугольный предмет с блестящим экраном.
«Возьми. Электронная книжка. Большая редкость. Сама в детстве ее 1000 раз читала».
Тим осторожно коснулся экрана кончиком копыта, и тот неожиданно засветился слабым матовым светом. Секунду спустя появилась картинка, изображающая молодую пегаску с шерсткой песочного цвета, в странном головном уборе и кьюти-маркой в виде розы ветров.
«Вот. Приключения Дерингду. Полное собрание. 40 с чем-то романов и куча рассказов. Читай, умничка, тебе понравится».
Тим смотрел на диковинное устройство в некоторой растерянности. Читать он, конечно, умел, но плохо. Признаться, дальше букваря и нескольких растрепанных книжек для самых маленьких ему так и не удалось продвинуться. Но подарок есть подарок. Сбивчиво поблагодарив любимую мамочку, жеребенок убрал книгу в ящик тумбочки. Нельзя сказать, что праздник получился очень шумным. Когда из гостей присутствует лишь годовалая кроха, едва научившаяся говорить, и странно ведущая себя взрослая кобылка, которую ты знаешь с рождения, в таких условиях трудно разгуляться. Посидев немного с детьми, мама ушла в свою комнату, сославшись на усталость и головную боль. А крошка быстро утомилась и засопела, свернувшись калачиком прямо на полу. Тим осторожно перенес ее в кровать, затем, немного поколебавшись, принялся изучать подарок. Очень быстро жеребенок разобрался с управлением и, открыв первую главу первого романа «Дерингду и монолит ученого», принялся читать, с трудом вгрызаясь в сложный, малопонятный текст.